Доброго времени суток, за бортом 21 июля 2019 года и в вашем MP3-эфире 333 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы с практически стандартным составом. Олег, Артём, вам здравствуйте.
Да, всем привет.
Это 333, да?
Да, три троечки, красивая цифира.
А потом будет как в ДМБ, а через выпуск будет как в ДМБ.
Но мы не будем его здесь цитировать целиком и полностью, нас YouTube забанит.
Заметьте, что я совсем обленился и пишу теперь все через диктофон Zoom, потому что правильно говорить в микрофон это сложно.
Ты, кстати, отжал у чувака Zoom 6?
Ну, похоже, что я отжал, да.
Сделал, отжал.
Хьюстон, у меня проблема.
Че такое?
Че?
Саша?
Так, Саша исчез. Ну, в общем, такое иногда бывает с лидерами больших движений. Когда...
Я надеюсь, он дорожку не остановил. Давай ты пока это... Расскажи, что у тебя айтишного.
Сори, у меня откуда-то... У меня котики научились преодолевать квантовую сингулярность и туннелируют через пространство-время.
Это хорошо, что ты появился, потому что я испугался, что мне теперь придется быть лидером подкаста, а я это очень не люблю.
Не, я вернулся.
Да, это хорошо. Давай лидируй, все, давай, начинай.
Лидируй, ну что, красивая цифра.
Доминируй.
Доминируй, властвуй, вопрошай. Что у вас хорошего случилось, парни, рассказывайте.
Кто начнет?
А, давай я начну. Я позавчера минус несколько часов, короче, чуть больше суток назад обнаружил, что у меня заканчивается виза сегодня. Вот, поэтому мне нужно мгновенно мотнуться в какую-нибудь Финляндию, чтобы обкатать визу. Потому что мне в следующий раз не дадут, если я взял финскую визу и не съездил туда. Вот, поэтому я быстро за 4 часа нашел автобус и доехал до Финляндии и провел там 9 часов, поехал назад. Что мне в Финляндии запомнилось именно айтишного, то что они на деньги города построили большую библиотеку. И современная библиотека, оказывается, это не библиотека, ну вот, как знаете, пыльный гроб там с бабушками и с книжками, покрывшимися плесенью. А это такой комьюнити-центр, в котором, во-первых, книжки ты заказываешь из дома, а они тебе приезжают в библиотеку уже потом. То есть это как книжный магазин Амазона примерно. Вот. Во-вторых, там книжки все исключительно новые, но это уже другой вопрос, это вопрос денег. А в-третьих, там все совершенно цифровизировано. То есть, начиная с того, что ты заходишь в библиотеку, и ты из полки выщелкиваешь планшет самсунговский, насколько помню, самсунговский. Вот, он типа там стилизован под библиотеку, но все-таки. И с помощью этого планшета ты там можешь всем управлять. Плюс, например, на втором этаже там стоят 3D-принтеры, 3D-экструдеры, и там даже есть газово-лазерный резак. Ну, это, то есть, такой шкаф, короче, с соответствующей фигней. Вот. И всем этим ты можешь пользоваться бесплатно. Все, что тебе нужно, это записаться на сайте. Вот. И таким образом молодежь приобщают к современным технологиям, там, в том числе информационным, техническим, еще каким-то. Ты можешь в любой момент прийти в библиотеку и попросить дрель. Допустим, ты только что приехал в Финляндию, там, или не знаю, квартиру себе в Хельсинки снял, и тебе нечем просверлить что-то, ты можешь пойти в библиотеку и арендовать там дрель. Или за бесплатно просверлить прямо там, ну и так далее. И все это поставлено на единые цифровые рельсы. Вот, как-то так.
Крутяк.
Вообще, я полностью в шоке. Мне кажется, такое должно быть совершенно везде. И, кстати, за это, по идее, должны отвечать мы, как айтишники, условно, потому что дрели изобрели век назад и все такое. Все, что осталось, это подвязать все на электронное расписание, написать все это дело и сделать, чтобы оно хорошо работало.
Не, если уж такой DIY ударяться, у меня есть другая мечта идиота, я хочу... Там снять гараж-2 и там набить его минимальным набором инструментов для столярки, чтобы вот любой чувак мог прийти там, заплатить какие-то минимальные деньги и поработать нормальным инструментом.
Там гаражник.
Распиловочник, фрезер, вот такая вот штука. Вот, несмотря на всю мою айтишность, я уже, блин, далеко не первый год вынашиваю эту мысль, но. Так как я ни хрена не предприниматель, у меня даже вот не укладывается, с чего начать думать.
Ну, знаешь, совершенно не обязательно, что эта штука будет коммерчески выгодна, обязательно.
Ну, с учетом того, что несколько штук таких запускалось в городе и чувствовали себя очень и очень, то да.
Ты сначала собери комьюнити вокруг себя, таких же девопсов вроде тебя.
Ну, в Финляндии конкретно есть конкретный ответ, почему так происходит, потому что у них 50% денег — это налоги, и эти налоги тратятся вот на такое. То есть это совершенно коммерчески невыгодное предприятие, это вот то, что я о чем говорил.
Ну,
там даже есть подозрение, что вот когда ты арендуешь, что ты можешь тащить домой, то это скорее для того, что как бы ты заплатил деньги и подписался, там свою фамилию везде вписал, просто чтобы ты с этой дрелью не ушел там в горизонт. Ну, это реальная же, правда, штука. Типа, взял дрель и ушел.
Ну, возможно, это для нашего сознания реальная штука. А как оно там у финнов?
У финнов, да, меня поразило, что, например, там очень низкий процент, краж. Например, на детских площадках все игрушки остаются на ночь просто.
Их это сейчас и сейчас у нас такая же история.
Да?
Это я тебе как молодой папа расскажу, что есть как бы есть игрушки там на чьи-то, кто там дети свои игрушки притаскивают, и дофига игрушек просто живут в песочнице, их разные родители в разное время притащили, причем иногда ситуация, что ребенок уже в этой песочнице не играет 2 миллиона лет. А игрушки его...
Хорошо, давай я тебе другую историю расскажу. Чувак знакомый там живет как бы, в Хельсинки, и он оставляет во дворе свой MacBook, пока ходит за чаем домой, в квартиру.
Ну, это безумство отчаянных уже.
Ну, как бы у него пока еще его ни разу не украли.
Ну, ладно, давай я сейчас не буду ничего троллить, потому что, ладно.
Ну, когда-нибудь у него, естественно, его украдут. Вопрос только в длине математического ожидания этого факта.
Да.
Туда ведь могут приехать просто, там, не знаю, люди из других стран, которые не совсем, в курсе всей этой темы, что воровать плохо. Такие же есть мне места.
Давайте сейчас двинемся дальше. Давай. У тебя что-нибудь еще было? Там вы Столмана везете, я видел твой. Нашли, наконец-то, где жить Столману?
Знаешь, там больше, по-моему, около 3000 заявок. Угу. Вот, ну и сейчас кто-то типа там сортируют, смотрят, потому что мы решили честно не кого-то из своих взять, да, а просто человек, который наиболее подходит. И наиболее подходящих там очень много, включая тех, которые в этой теме шарят. Даже вот если взять просто людей, которые интересуются Free Software, которые Столмом топят, оказалось, что их там не 10 человек в мире, а сотни.
Только в одном отдельно взятом городе.
Ну да, и это интересно. У нас до этого была долгая история, типа я пытался продать нашим идею сделать open source конференцию, потому что я понимаю, что сам я ее не сделаю, надо очень много денег и все такое. И первый же вопрос, когда ты делаешь новую конференцию, там у нас есть табличка с вопросами, какой должна быть конференция, чтобы ее можно было запустить. И один из вопросов, соберем ли мы 1000 человек и заплатят ли эти 1000 человек деньги. И я говорю, что скорее всего да, а все окружающие, что скорее всего нет. Но вот теперь у нас есть статистические данные, что как минимум интересующихся просто 2500 человек. Из них несколько сотен, которые в теме.
Ну вот.
Да, я при этом, когда предлагаю всякие такие штуки, понятно, что... я не буду ничего выдавать, но в общем, если мы возьмем какой-нибудь Фосдам, знаете, самая большая конференция в мире, которая европейская, по open source, она... В чем там прикол? Что им бесплатно отдают целый университет, весь кампус университета, чтобы проводить эту конференцию. И я не знаю, кто из нас, например, представляешь ли ты, что НГУ возьмет и выйдет из НГУ на 2 дня?
Сомневаюсь.
Бесплатно, да, у меня просто в голове это не укладывается.
Ну, может быть, надо пойти попробовать, можно идут такие безумства отчаянных.
Да, можно же делать некоммерчески это все. Но тогда вполне возможно надо больше, чем 2500 человек.
Может быть.
Не, нам не надо целиком университет вывозить, но поговорить с университетом, чтобы они какое-то помещение предоставили или какой-то набор помещений.
Хоть пару корпусов.
Думаю, можно. Допустим, у нас на нашем мехмате тоже периодически какие-то проводятся конференции.
Там, кстати, Юрий Кротов предлагает тебе, Саша, сделать веломастерскую. И, кстати, в Финляндии веломастерские стоят просто так, они тоже государственные. Если у тебя велик сломался, то ты можешь туда зайти, тебе даже помогут починить. Так что в Финляндии бы бизнес Саши не удался, а в России еще вполне возможно.
Ну, с учетом того, какой из меня предприниматель.
Непонятно. Обязательно ли быть суперпредпринимателем? Вот чувак, например, который Макдональдс сделал, он не был прям суперпредпринимателем. И ничего.
Ладно, давайте. Это тема немножко другого подкаста. Артем, что у тебя хорошего было?
У меня... Я по собеседованиям хожу, ТЗ делаю, выполняю разные интересные.
Какое у тебя любимое ТЗ пока?
Ну, то, которое единственное.
А.
Вот.
И... А про настройку серверов это не оно, да? Это не собеседование?
Нет, это не ТЗ, это попросили помочь за определенную плату. Вот. Не будем подробно в эфире, ну, в смысле, оплате. Оплате подробно не будем. Меня попросили сделать такой Ubuntu сервер, на котором будет сервер 1С жить и NetInstall сервер.
Вот тебе не мерзко делать что-то, на чем 1С будет крутиться?
Мне 1С, в принципе, противно, но что поделать, зато там Ubuntu. И можно научиться ее хотя бы минимал администрировать.
Понятно, понятно. Ладно, я не буду шутить мерзкие шутки насчет того, кто так делает.
Давай шути, если это без мата.
Не-не-не-не, она совсем мерзкая, простите. Все уже давным-давно поняли. Ну вообще, за Ubuntu-то, конечно, можно и не такое сделать.
Простите.
А вообще, я правильно понимаю, что в интернете Linux победил? Просто победил.
Linux победил. Ну, как сервер, Linux победил.
Да, как сервер.
Как сервер Linux давно победил.
То есть я вот смотрел недавно как раз Windows сервер, и я не понимаю, зачем кому-то он может быть нужен.
1С-ку запускать.
Так 1С-ка сервер уже давно живет на Linux.
Не, понимаешь, есть как бы целый пласт всяких админов, которые там обзываются, сейчас я вспомню, как они обзываются, господи, у меня вылетело. Active Directory админы, вот это вот
да.
Все.
А Active Directory действительно хороший, в Винде ничего такого нет, о господи, в Linux. Но есть же облачные Active Directory,
нет, ты можешь просто Microsoft купить. Не, ну, по господи, как он обзывается-то, блин. Который... Exchange, вот. О, у меня аж выпускающий редактор проснулся.
Ты такое сказанул, что аж...
Да. У меня такое ощущение, такая что оно все подохнет пошла. В конце концов. Потому что облачный почта от Microsoft и все остальное, оно лучше, чем у тебя on-premises. То есть зачем тебе сейчас вообще, вот если ты обычная организация, там, до 500 человек, зачем тебе вообще личный почтовый сервер у себя?
Ну, если я параноик. А я параноик.
Моя купи ProtonMail. Понимаешь, если ты настоящий параноик, то ты знаешь, что к тебе в любой момент могут прийти соответствующие спецслужбы и забрать его.
ProtonMail вынести.
Да, очень опасно об этом говорить на подкасте, поэтому мы не будем говорить, какие это соответствующие спецслужбы. Так вот, ProtonMail находится в Швеции, в Швейцарии, да? И к тебе придут уже швейцарские спецслужбы, на которым к тебе нет претензий. Поэтому...
Притом они не поленятся приехать к тебе в Россию из Швейцарии.
Не, а зачем им, если там сервера ProtonMail в Швейцарии стоят?
Ну, они придут вежливо спросить у Саши, можно ли им вынести.
Они не будут, я думаю, ничего спрашивать. Они просто возьмут и посмотрят. Это спецслужба. Вряд ли тут можно думать, что спецслужбы где-то, они менее, ну, неприятные товарищи. Просто если тебе нужен максимальный, как бы, уровень паранойи, то логично брать сервер не в той стране, где ты живешь. И неважно вообще,
что
это.
Ладно, давайте мы эту тему...
Олег, в таком случае где-нибудь на спутнике запустить собственный спутник.
Да, в солнечной собственной системе. В другом пространстве. Давайте пойдем дальше, а то нас закроют.
Да, ну и делал интересное тестовое задание. Мне надо было сделать приложение, которое
запускается.
Которое показывает погоду в 20 ближайших населенных пунктах. Можно передвигать, ну то есть, допустим, ты ткнул, да, и центральная точка, то есть вокруг которой эти 20 пунктов определяет, сместилась. Если доступ к геопозиции есть, то при старте текущая геопозиция. Если нет, то Ростов-на-Дону. А вторая вкладка — это вот просто вот список этих городов, да, вот этих, которые он показывает. И при нажатии на каждый элемент списка появляется подробная погода. Вот. Ну, что-то я, конечно, не смог реализовать, допустим, перемещение булавки. Вот, но основную функциональность реализовать таки смог.
Мне всегда очень поразительно, как ты реализуешь функциональность для зрячих. Вот ты же как-то их себе в голове эмулируешь.
Знаешь, мне иногда вот кажется, я когда прихожу человеку, показываю, чем я занимаюсь, и чем я занимаюсь помимо этого, программирования, он смотрит на меня и думает, что от этого придурка еще можно ждать?
Не знаю.
Ну, он же не предсказуем, он же ненормальный какой-то.
По-моему, программирование — это лучшая вещь для незрячих, например. Когда у меня же тоже, ну, как бы зрение садится потихоньку. Я как раз думал, чем я могу заняться таким, если оно у меня там будет минус 30.
Короче, граждане, если вы теряете зрение, начинайте учиться рисовать гуй.
Ну, по крайней мере, программировать. Ладно, рисовать гуй — это твой личный челлендж.
Не, знаешь, Олег, представь себе мир, в котором гуй рисуют слепые.
Он будет лучше, но он не всегда будет, понимаешь, самым лучшим для зрячего человека.
Господи, все-таки. Посмотрите на гном, и вы увидите, как выглядит гуй, который рисует слепые.
Нет, потому что я объясню тебе, в некоторых случаях зрение, оно действительно является очень хорошей штукой. Потому что, например, представь, что ты трейдер какой-нибудь финансовый, да? И у тебя 6 мониторов, у тебя на 6 мониторах одновременно льются какие-нибудь графики. И ты просто сидишь и сбоку сразу на 6 смотришь, и боковым зрением, ну, отслеживаешь всякие интересные пики и там формы сигнала. Этого никак не сделать, ну, голосом.
Нет, это понятно.
Это только нейронку учить.
А, ну, так ты можешь и зрячий, и незрячий нейронку учить. Просто ты одновременно со своей нейронкой сидишь, и та нейронка, которая у тебя в голове, она иногда лучше.
Она, как правило, лучше, я просто видел этих ботов. Вот. Ну, или ты админ, который тоже там в 6-10 окон фигачит какой-нибудь код, и ты отлавливаешь, где он, зараза, падает.
А вот в других случаях это наоборот плюс, наверное, как раз в мобильных интерфейсах. Потому что экранчики-то не всегда с них удобно считывать.
Знаете, я вам что скажу, комрады? Я вот, как и все мы, очень много в своей жизни просматриваем различных веб-страничек, да? И каждый раз, когда я наталкиваюсь на очередной странной написанной страничку, я думаю, что лучше бы ее писали слепые. И мне почему-то кажется, что вы тоже, глядя на эти странички, также подумаете. А я сейчас объясню почему. Потому что то, что... Ну, то есть слепой напишет для себя, да, ну, то есть чтобы слепые понимали, оно, скорее всего, и для вас будет выглядеть довольно лучше. Оно, да, не будет вешать, оно не будет вешать браузер, потому что оно не должно заставлять задумываться, как вы, скажите мне, говорильню, а значит, оно не будет заставлять задумываться браузер.
То есть, бывает, писать такие штуки — это дорого. Условно говоря, если у тебя есть на создание сайта 1.5 часа, то ты не сможешь сделать хороший сайт.
То я пойду на wordpress.com, скачаю zip, распакую, и будет мне счастье.
Ну, он будет точно так же очень плохо адаптирован для слепых.
Нет,
прости.
WordPress очень хорошо адаптирован.
Ну, ты же после этого накрутишь всякой дополнительной функциональности плагинами. Если это, конечно, не сайт типа блог. Например, если у тебя какой-нибудь электронный магазин, для чего люди вообще интернет используют? Электронные магазины делать.
Я накручивал. Ну, интернет-магазин не накручивал, но я чуть не помню, что были какие-то плагины, в которые так настолько хреново написаны, что они...
Слушай, а ты потыкай наш сайт, как сайт Витой Пары, насколько он хорошо для вас.
Как и любой нормальный WordPress, отлично он работает.
Окей.
Я не знаю, как... Вот вы говорите, WordPress отлично работает. Я видел дофига сайтов с WordPress. Я зрячий человек, но каждый раз, когда я на это смотрю, у меня случается вот разрыв всех частей тела, какие
Олег,
я могу
воспринимать. Олег, это потому, что они берут от WordPress движок, накручивают, сами под него пишут тему кривыми лапками.
Да-да-да-да.
Ну так может это нужно? Например, чтобы выделяться от остальных.
Но мне почему-то кажется, что в магазине WordPress полно тем, которые можно тупо чуть-чуть допилить под себя.
Или нужно хотя бы прочитать минимально гайдлайны.
Как писать плагины для WordPress, ага.
Да. Ну, как бы с учетом того, что обычно такие плагины пишут не живые люди, их пишут коты. Вот, как бы. Ну, а котики не умеют читать. И как бы читать с гайдлайнами у них как бы, ну, не задалось. Ну, потому что лапки. Вот.
Кривые при том.
Да, как бы. Вот. Вот. Я это как бы не знаю, почему ты понимаешь, это даже не коты, потому что, несмотря на то, что мозг котенка не больше наперска, а живу.
Господи, подожди, мозг. Это с желудком перепутал.
Желудок, да, а мозг с небольшую картофелину. Он как по системе собачек Павлова как бы понимает и может строить простейшие логические связи, что если ты как бы находил на ковре, то получишь по морде тапком. Если хозяин шебрушит в коридоре пакетом, значит, в миске появится жратва. Ну, а если ты взялся писать что-то под WordPress, то нужно прочитать гайдлайны.
А, глядим, вот, например, есть такой стиль, на котором сейчас много сайтов в интернете делается, лендинги, в общем-то.
А, ой, я думал,
ой, давай про это говнолябство не будем упоминать на страницах нашего уважаемого издания.
Но тем не менее, лендинги, они очень популярная и топовая штука. И, к сожалению, людям, которые воспринимают через звук, да, через озвучивание, они вообще не подходят.
Ну, слушай, давайте начнем с того, что половину маркетологов этого мира нужно расстрелять, и оставшихся отправить на завод точить детальё. Выбрав из них там 3-4 самых способных, услуги которых продавать втридорого. Вот.
Детали для WordPress писать.
Может быть и так. Вот. Ну, это мое личное мнение, я как бы по конституции имею на него право.
Ну да, пока что еще имеешь.
Ну, блин, как мы не
стараемся. А потом примут закон о защите чувств маркетолога.
Но на самом деле оно же действительно работает. Ну, то есть, если тебе нужно быстро что-то втюхать, то лендинг работает. Человек видит красивую яркую картинку, сразу же на нее щелкает, сразу же переходит на экран покупки и все.
Ну, как бы, если человек сам живет по системе собачек Павлова, то, может быть, так это работает, да. Вот. За семью ну, предлагаю.
Подобное, наверное, для подобных.
Да, двигаться дальше. Может, мне что-то айтишного даже рассказать нечего. Вы пытаетесь.
Что? Ты на этой неделе не видел Ansible?
Не, я видел Ansible в извращенной форме в виде AVX, который опенсорсная версия Тавера.
Ага. И что, она прям хорошая, что ли?
Ну, как бы, пока что я не понял. Пока что мы с ней пытаемся жить.
Ну, по крайней мере, вот для тех собачек, о которых мы сейчас говорили, это очень полезная штука, потому что ты просто можешь мышкой быстро нажимать на цветные картинки, и
да,
они будут плейбуки запускать.
Ну, как бы, и тебе, чтобы написать инвентарь, не нужно знать, как пишутся ямлы.
Ну да. Ну, честно говоря, мне гораздо удобнее писать все-таки в ямле инвентаре,
ой,
а не во всяких вот этих.
Я к этому же, но вот, ой, не знаю, короче, давай это...
И заказчик дурак тычет мышкой в картиночке.
Гордо, да.
Да, Саша?
Да. Вот, а что я могу еще за это сказать? Не знаю, у меня появился 4-й Mi Band, он забавен. Я психанул, все-таки купил его себе.
В смысле, у тебя 4 Mi Band в семье? А на что ты их
видишь, прости? Нет, Mi Band 4.
А? И как?
Ну, он цветной.
В смысле, цветной экранчик?
Да, то есть они прошли такой долгий путь от, значит, куска пластика с 4 светодиодами, если я правильно помню, их было 4. Олег, поправь меня, у тебя же, по-моему, был...
А не один?
Нет, ну, он зарядку показывал как раз, по-моему, 4 или 5 светодиодами.
У меня второй, там нет никаких светодиодов.
Да, ну, второй же был с экранчиком, третий был с экранчиком и был уже прям сенсорный. И вот четвертый — это практически уже смарт-вотч с цветным экраном, вот, блэкджеком и всем сопутствием.
У нас в вокалистке второй.
Ну, у меня второй в этом году потерялся, потому что, блин, чертова китайская ремешок растянулся и все. И он где-то выпал по дороге на дачу.
Мы купили его, чтобы она звонки не пропускала.
А, вот, мне поправляют. В первом было 3 светодиода. Ну, может быть, мне было первого. Я как бы вот помню его исключительно так. По обзорам в интернет. Вот. 4-й забавен. С учетом того, что он еще стоит, ну, не фатально до больших денег.
А что он моет?
Ну, что он моет? Ну, он стандартно меряет шаги, может моет мерить пульс. С него можно наконец-то рулить музыкой, показывает уведомления.
Ну, вообще-то, можешь, наверное, любой кусок кода написать, и он будет выполняться.
Ну, нет, туда как бы, ну, если только его прошивку модифицировать, и, наверное, да, что-нибудь можно будет с ним сделать. Вот так что.
Ну, у меня долгое время было приложение, которое называется Mi Band Fit and Fitness, по-моему. Оно круче, чем стандартное, то есть его как-то написали.
Ну, может быть, ну, как бы, видишь, я любитель все-таки прямых стандартных путей.
То есть у меня тоже есть часы, но ты помнишь мой старый Garmin.
Да.
И мне на самом деле ничего из этого не нужно. То есть он может там много чего делать, Мне нужен только пульс, шаги, ну, короче, нагрузку измерять.
Вот, понимаешь, для меня твой Garmin прекрасен... Для меня твой Garmin прекрасен тем, что он интегрируется со Strava и может мне, кроме того, что там GPS, еще показывать пульс.
Ну, наверное, любые часы с пульсометром умеют.
Нет, вот, допустим, Strava с этими... Господи... С Mi Band'ами, начиная с третьей версии, вообще никак не может.
О, господи. Ну, это, наверное, какое-то политическое решение, типа, Garmin попросил. Ну, как бы,
не знаю, может быть. Либо, ну, народ уже как бы давно пинает Strava, что, чуваки, сделайте нам интеграцию. Но их посылают.
Вообще, у меня есть подозрение, почему так, потому что вот тот товарищ, который писал приложение, ну, альтернативное, он сказал, что сами Mi постоянно борются с производителями, ну, с пользователями сторонних API, и, может быть, просто Strava не хочет участвовать в этой, ну, специальной олимпиаде.
Может быть. Но я тогда не понимаю абсолютно Xiaomi. По-моему, чем больше распространение их же... Им железки надо продавать или свой говнософт? Вот вопрос.
А софт у них действительно говно.
А вот представляешь, если ему нужно свой говнософт продавать...
Ну, и мы пользовались этим Mi Fit или как он называется, приложение. Вот. Ну, понятно, что там с accessibility плохо. Ну как, бывает такое, что совсем плохо, а там просто плохо. Вот. А во-вторых, ну какое-то оно все равно не человеческое. То есть...
Ну, его писали китайцы. Как бы предполагается, что ты супер.
Саш, китайцы тоже разные. Вот, например, видишь пантограф. Вот он.
Но у меня такой же.
Его тоже делали китайцы.
Но они его делали такие кошерно, смею заметить.
Ну, не, ну подожди, ну китайцы рознь, это только нам кажется, что они одинаковые.
Вот, кстати, имею сказать, что Garmin, начиная с декабря прошлого года, изменился в корне. В смысле, у них был очень плохой софт, он очень плохо работал. И все такое. И потом в один момент, в декабре, они наняли какие-то новые команды, я так понял, по инсайдам в интернете, и они все починили. Серьезно, теперь все работает. Это очень странно.
И у тебя там весы, кажется, как-то странно работали. Я вот
весы помню. У меня вообще не работали, начиная с какого-то момента. Они их починили. То есть я их дебажил специально там, ну, ты помнишь.
Да, я помню.
Программатором.
Ну, почти что, да. Я перешил роутер, чтобы он мне трейсил пакеты, которые отправляют весы по интернету, и пытался их починить, и не смог. Вот, потому что там просто ошибка была на серверах самого Garmin, и ее в течение года не фиксили, она все хуже и хуже становилась.
И после этого ты говоришь, что у тебя нету времени написать эту ОБС-ку? А время перепрошивать роутер и ковырять пакеты у тебя есть.
Да, я просто это очень быстро делаю, ну ты же понимаешь, как бы фигак-фигак и всю жизнь, вот. А вторая проблема, это была то, что их приложение, которое телефонное, оно написано на современном JavaScript, чтобы шарить код между сайтом. И, да, и оно очень сильно грузило процессор, у меня вот мой Mi 6, он как бы просто в даун уходил, он превращался в печку, когда ты открываешь приложение. И в декабре это пофиксили, но до этого оно год как бы майнило битки, наверное, не знаю, что оно там делало.
Парни, давайте там где-то были темы, и давайте мы
секунду,
попробуем.
Секунду, можно?
Да, давай, тема.
Олег сегодня, да, сейчас сказал про Mi 6, который у него в печку превращается, да? Сегодня, я не знаю, как так получилось, почему это так, открыл одну новость с Вестей, ну, Вести.ру сайт, знаете.
А зачем ты это сделал?
У меня, когда эта новость открылась... У меня почему-то зашипел вентилятор в маке. Сколько я новостей обычно... Ну, я много новостей читаю. Вот. Но конкретно почему-то эта статья вызывала жуткий просто вот... Во-первых, Safari вис. Вот он конкретно вис. А во-вторых, еще и вентилятор шипел.
Слушай, про что новость? Мне прям даже интересно.
Да понимаешь, как сказать? У нее был очень завлекательный заголовок. А содержание с четвертого абзаца уже не... Ну как, не с четвертого, с первого абзаца видно, что оно неинтересное.
Okay.
Если хочешь, я потом перешлю ссылку.
Ну ты можешь открыть просто какие-нибудь 200.ru и подождать два дня, не закрывать вкладку, и, по крайней мере, на хроме у тебя очень быстро оперативная память начнет заканчиваться.
Прицепилась теперь эта песня, когда мало кто знал, что значит Ctrl-Del. Ну давайте к темам.
К темам. Ну выбирайте что-нибудь. чего мы начнем?
А кому-нибудь интересны коробочки от мента?
Коробочки от мента.
Не, не от мента, а от минта. От мента.
Это... Ну все, как бы уже прицепилось. Коробочка от мента.
Linux и Mint,
и когда я включаю, что такое от мента.
Ну-ка, от мента.
Давайте, чипа выдохнули и обсудили. В общем, что у нас? Linux Mint, оно, оказывается, умеет еще и в железке. И они сделали MintBox 3. Ох. С предустановленным Linux Mint'ом. На базе так. некого AirTop 3-го. Господи, они просто взяли китайскую железку, забрендили ее и отдали людям. Что она из себя представляет? i5 либо i9? Внутри у младшей модельки нету видяшки, у старшей есть GTX 1660 Ti. Старшая, кстати, вкусная моделька, 32 гигабайта памяти, SSD-шечка на терабайт.
И сколько она стоит?
2600, господи, фигня война.
Это в долларах.
Конечно же, но не в рублях же.
Так, так. У меня сразу куча разных вопросов.
Как, зачем и почему?
Да,
типа 4 того. Wi-Fi антенны, 2 Ethernet, куча и это. И, слушай, на этом, наверное, если ее положить, вот не как ее показывать, ставить на торец, а класть на бок, то, наверное, яичницу можно хорошо жарить. А если 2, то выпекать вафли.
Так ты, гляди, ты просто берешь тесто на вертикально стоящий, наплескиваешь, и оно сразу вниз, блин, сползает.
Слушай, мне почему-то вспоминается это шаурма, они когда ее делают, они же ее это выкладывают на такой гриль.
Вот тоже. Правда, как этот комп выглядит вообще?
Ну, ты себе роутер делинковский представляешь любой?
Ну, только DIR 300, только его.
Да, именно как DIR 300, только чуть потолще.
Потолще стоит на торце, вот.
Ну, то или есть, как Mac Mini, если его на торец поставить.
Нет,
как-то.
Слушай, Mac Mini выглядит изящнее.
Подожди, просто DIR 300 это была очень страшная, некрасивая, мерзкая коробочка с мерзким содержимым, мерзкая коробочка.
Ну, ты все правильно описал. Я думаю, что Mac Mini, поставленный на торец, выглядит так же.
Нет, Mac Mini, поставленный на торец, выглядит красиво, потому что это Mac Mini, потому что он металлический, серенький такой, красивый, с яблочком.
Как бывший пользователь Mac Mini, я вам скажу, что Mac Mini, поставленный на торец, выглядит беспомощно.
Почему?
Кстати, слушай, это идея. Надо продавать подставки под Mac Mini вертикальные. За большие там, деньги.
А тебя же это засудят же. Там же уже подставки под монитор продают за много денег.
Так это подожди, а при чем тут под монитор? Мы же
под монитор. Подожди, ты понял, что сказал? Подставка под монитор?
Да.
Он уже на подставке.
Нет. Ты как бы не смотрел последний даб-даб? Или на каком они там мероприятии показали новый...
А-а-а, я понял, о чем ты. Это когда они показали новый монитор, вот этот вот 6К, да. Чего-то там. И под него отдельно продается подставка.
За штука айбаксов.
Чтобы его к стене прикрутить.
А-а-а. Господи, все. Вы меня так не пугаете, я совершенно...
Причем я не
потерял.
Я не понял, что такого в этой подставке? Она какая-то особая?
Ну, во-первых, это красиво.
Ты смотри, вот этот чувак, которому я переношу сервер, да, угу. он в свое время на моих глазах сделал следующую вещь. Ему, короче, принесли на ремонт этот Thunderbolt дисплей последний. Угу. Ну, так, ну, сколько лет он не обновлялся, да? Вот, последний. Кстати, самое интересное, он, несмотря на то, что старый, он такой, сука, красивый. Извините за...
А мы будем что-нибудь еще говорить про вот эту чудесную железку, вот, не понятно.
Ну, да, я мысли закончу. Угу. Он откуда-то достал, короче, какое-то изобретение в виде деревянной куска дерева. На нем вот просто вот шарнир, вот так труба торчит, и на ней какая-то фигня, чтобы ее на нее повесить. Взял шуруповерт, прикрутил к стене.
Ну, он две закрепления просто достал, все нормально.
Ну, какую-то самодельную подставку такую.
Ну, господи, она говнякается из говна и веток буквально, ну, недолго. Это несложный процесс.
Саш, не забудь эксплисит поставить, я тут слово нехорошее сказал.
Господи, я думаю, что Apple не понимает.
В прошлом подкасте Олег ругнулся, ты эксплисит не поставил.
Значит, а я даже не отслеживаю, кто ругнулся. Ну, бывает с кем.
Вот, короче. А за эту коробочку, а помимо ее беспомощного внешнего вида, есть мысли?
Ну, как бы, я уже сказал, две штуки, жарить вафли. И майнить битки параллельно.
Да, да, пассивное охлаждение на процессоре i9.
Это сильно.
Вот, это вообще сильно. Учитывая, что 32 гигабайта памяти, скорее всего, это какая-то рабочая машинка под тяжелые задачи.
На пассивочке.
Короче, это бесполезный агрегат.
Не, а гляди, но ты можешь поделить ее стоимость с поваром. Понимаешь? И вы будете вместе пользоваться. То есть это не 2 косаря баксов, а всего один.
Нет, чуваки, просто покупаешь 2 за 5.
Тогда туда надо ставить этот, как же он, господи, последний процессор от этого, от AMD.
А, кстати, недостаточно холодный, не надо грязи.
Чего?
А недостаточно холодные процессоры от AMD. Последние трейдспиллеры, которые мы дофига...
Холодно относительно предыдущих или относительно Intel?
Относительно Intel. У Intel, кстати, с этим проблемы. С тем, что...
Знаешь, за стоимость в 2 раза дешевле Intel я попрошу. Я бы как бы плюс 10 градусов спокойно отдал.
Слушай, с другой стороны, вот смотрите, покупайте 2 таких. Может, даже больше, наверное. Вот, как бы открывайте на ООО, где как бы основными средствами, уставным капиталом являются вот эти железки. И открывайте шавушную.
И где что? У тебя,
где, вот, параллельно с тем, как ты жаришь шаву и продаешь ее людям, значит, в качестве теплогенератора, используя эти железки, тупо майнишь биткоины или еще что-нибудь считаешь такое, за что деньги платят.
Слушай, Саша, я всё понял.
Ставишь кастрюлю, вешаешь над ней турбину и вырабатываешь электричество.
Нет, там будет много потерь на КПД. Тут как бы 2 в одном. У тебя, с одной стороны, ты как бы полезен для общества, ты торгуешь шавой, тебя любят, особенно на рынке. Вот. А второе, это у тебя пассивный доход, ты, значит, майнишь биток.
Можно у Хабанского, да, рекламироваться.
Саш, никогда не слышал джазистов и камазистов?
Нет.
Это я тебе пришлю.
Слушай, помнишь, когда-то объявляли, что бакминки можно, ну, подвое соединять?
Да, да, больше можно соединять.
Я все 10, понял, гляди.
До 10 штук.
Да ты неправильно понял, как надо жарить здесь блины. Ты просто сразу 2 штуки покупаешь и зажимаешь с 2 сторон блин.
Нет, слушай, я сколько раз видел, как работают блины, они работают по-другому. Это по-другому работает. Они как
а вафельница? Значит... Вафельница же так делается. Это вафельница, это не блинница, это вафельница.
Понимаешь, на макмине она будет не ребристая, это будет неправильная вафля. А вот блины надо просто с одного макмини на другой перекидывать.
Подожди, при чем тут макмини?
Слушай, подожди, у него корпус ребристый, как на вафле. Все, мы разгадали это.
Да.
Откуда взялись макмини? Были же другие компьютеры. Были же минбоксы.
Как бы явный конкурент этого, это макмини. Только макмини.
Слушай, Саш, при всем уважении, но это явно не конкурент макмини.
Почему не конкурент макмини? Ну, из мира Windows, по-моему, Linux конкурент как раз.
Слушай, а с другой стороны, мне вспоминаются эти, извините, я всех перебиваю, да? Чуваки на Хабре не так, ну, как не так давно, где-то года полтора назад делали статью, они пилят прямо цельные алюминиевые корпуса под мини ETX платы, ITX, угу. И вот в них пихают там i7 с пассивным или даже с активным охлаждением и продают как вот такую заготовку для Mac Mini самостоятельный сбор.
Олег, единственный конкурент Mac Mini на рынке это нюки интеловские.
Слушай, я найду...
Остальное все вообще не конкурент.
В каком смысле не конкурент? Ну типа процессор i9, 32 гигабайта оперативки. Что тебе еще надо?
Ну ты сравни в лоб с Mac Mini.
А, не, ну что сравнивать-то просто, скажи. Ну я просто...
Понимаешь, ты, Олег, ты общаешься с маководом, не знаю в каком поколении, изящество.
Подожди. Mac Mini, во-первых, он симпатичный.
Какой симпатичный? Это рабочая машинка, ты его спрячешь и никогда не увидишь.
Подожди. Во-вторых, ну, набор портов у миника, там их соединять можно. Там
Вот с портами
а
вот
здесь
не надо.
Это не будет.
На этой коробке портов столько, что у них, как у дурака, фантиков. Можно просто порты использовать как хранилище для зубочисток. Просто на все порты зубочистки напихать, серьезно.
И как бы у тебя это... Ну, ты вставил флешку, где не влезает, ты ее переворачиваешь, вставляешь в другой порт. У тебя всегда будет другой порт, чтобы вставить туда перевернутую флешку в суперпозицию.
Ты просто берешь пачку флешек и произвольно кидаешь просто в эту коробку.
Дартс такой.
Ну, знаешь, это типа методом Монте-Карло подключения.
Мне нравится, что эта штука еще рассчитана на работу от минус 40 до плюс 70.
Минус 40. Так все правильно, да, чтобы на морозе греться. Представляешь, бомжи собираются вокруг такой штуки, как у костра. Как бы греют всякие сталкерские байки, типа, слышь, сталкер, у меня к тебе предложение, но вот не будем, короче...
Да, ну, давайте, помнишь, может быть, следующую тему, потому что чисто нас сейчас это любители мента забанят.
Нас надо просто маркетологами этой штуки нанимать сразу уже, понимаешь? Мы только что сгенерили в 10 раз больше идей, чем все маркетологи Linux Mint прям за всю историю своей жизни с 5 лет начиная.
Слушай, наскучно. Между прочим, Linux Mint — это очень хороший дистрибутив.
Да.
Слушайте, у нас куча историй про Mozilla. Есть Mozilla, которая... блокирует, во-первых, Dark Matter. Вот, вроде как что-то там они опять с этими сертификатами на это были. Где-то была новость, что Mozilla признали злом года за то, что она продвигает эти DNS over HTTPS. Где-то это было, я не помню. Где-то было. Не помню где.
А, ну все понятно. Ну, гляди, да, про Dark Matter я только что прочитал, на самом деле, потому что я ленивый, не читал темы. Там Эмираты Арабские, которые нифига не добрая компания, они причастны к разработке этого Dark Matter, их корневых сертификатов. Понятно, что с ними связываться не надо. Очевидно, что все их забанили сразу.
Окей.
Ну там даже нечего говорить. То есть в России, я думаю, что просто людей с такими сертификатами надо на всякий случай сжигать на границу.
А, ну, может быть. Окей.
Ну как бы спецслужбы ОАЭ пришли к тебе домой. Нет, спасибо.
Ну да, а следующая история про то, что с 70-го Firefox у нас все HTTP странички по умолчанию помечаются как unsecure. Вот теперь и Mozilla.
Раньше HTTPS помечались как secure, а теперь все наоборот.
Да, ну как бы и там чудесные комментарии на OpenNet, которые разжигают.
Слушай, меня вот эти SSL взбесили просто на этой неделе.
А что такое? Про что вообще? Я ничего не понял.
И мы бы еще одну новость про Mozilla затрагиваем, про то, что с 70-го Firefox будет все HTTP странички, которые HTTP помечать как unsecure.
Давай я зайду на Yahoo. Я, честно говоря, ни разу не делал это.
А у тебя 70-й Firefox?
А у меня Firefox Developer Edition, то есть он еще новее. Так. Ну, замечательно, я зашел на https.yaru, и он сразу же мне показал, что типа трекинг attempts blocked. Это хорошо.
То есть подожди, ты зашел на https, а там речь про разговор про http.
А я не могу зайти на http.yaru, потому что мне Firefox не дает, он сразу видит, что там есть https, и заходит на него.
А, че это 300 какой-то там редирект, господи.
Я не знаю, скорее всего, это не редирект, потому что сам Firefox это делает. А Яндекс не может же забанить свою HTTP-страничку, потому что она много где используется.
А, ну именно... да, у них же было, они уже пытались отключать их, там админы прокляли тут же, что чуваки, верните, мы интернет так трекаем.
Ну, кстати, я вот зашел на HTTP, и в Chrome он тоже, может они редирект реально ввели, давайте закурлим. Кто помнит, как закурлить просто страничку, чтобы тебе показались только хидары?
Слушай, это интересный вопрос. А может просто этот режим разработчика, там нетворкинг посмотреть?
Олег, давай пока ты ищешь, я Саше скажу, какая у меня боль с SSL была.
Давай.
Если это можно...
Назвать Саша болью?
Не, вот этот вот Netsus, да, который я ставил, он же конфигурируется через веб, он же в Apache живет.
Ну.
И в его конфигуратор просто так не залезешь. Ты звонишь на порт, на нужный, и тебе начинается. А вы знаете, что, понимаешь, он почему-то, во-первых, он сразу хочет в HTTPS, он не хочет в HTTP, он лезет в HTTPS.
Ну, правильно.
Потому что если ты заходишь по IP-адресу, но с HTTP, он тебе 400 и пошел.
Ну, все нормально. Он просто не поднялся, да, то есть там даже на этом порту ничего нету.
Ну
поэтому
вот,
тебе 400.
Идешь к нему по HTTPS. И что мы видим? Мы видим то, что он говорит, что у тебя нет этого, скажи. Что SSL-сертификат тут какой-то странный, что это, скорее всего, плохая страничка, давай мы сюда не пойдем. Ты говоришь браузеру, нет, я сюда хочу. Он говорит, введи мне пароль администратора. Я ввожу пароль администратора, Safari мне ничего не открывает. Полез, короче, SSL-сертификат устанавливать. Как-то не совсем получилось, потому что меня просят домен, а какой домен у службы, которая внутри живет?
Ну, господи, какой-нибудь ты ей как бы присваиваешь домен, потом у себя подкручиваешь этот hosts.txt и вперед.
Ты думаешь, у веб-конфигуратора hosts.txt есть?
И у hosts.txt ты подкручиваешь уже на своей машине, чтобы он тебя по DNS как-нибудь резолвился. В общем, покажу, потом объясню. Давай.
Кстати, короче, я посмотрел заголовки, там 302-й редирект, то есть, типа, временно перемещен, условно.
Ну, понятно, то есть они все, ну, как бы это нормальная практика у меня. У нас на сайте также сделано. Точно такой же.
Я только не понимаю, что они будут делать со своими заказчиками, которые, типа, ну, у которых нет КТТПС-а по разным причинам.
Кто? Они.
Ну, в смысле, ну, например, Wi-Fi всякие сети, которые используют Яндекс в качестве поиска. И он прошит в интерфейс всяких прошивок.
Не знаю, слушай.
Ну, типа, ну, да, у тебя сработает редирект, это да. Но после этого тебя железки не сможет открыть HTTPS. И ты такое, все, как бы, спасибо, Яндекс.
Ой, все.
Так, а что они сделали?
Редирект.
То есть, если они видят, что ты заходишь с браузера, то они тебе редиректят, а если...
Причем очень интересно, что это 302, а не 301 редирект. Типа 301 это навсегда, а 302 это временно.
Ну, потому что, видимо, 301, когда ты говоришь, ну, что навсегда, он, может быть, не везде, потом резолвит 200 ок, который у тебя пришел уже с HTTPS. Из-за этого ломаются всякие проверочки.
О, нет. Короче, я не хочу об этом думать. Это как-то сложно.
Ну, наркомания.
Это сложно и мерзко, как будто бы вот в какую-то тину окунулся.
Ну, давай, чтобы тебе было легче, выбирай тогда это. Вон там есть 13-я тема, которая тебе
должна... Ну, давай еще в Mozilla добьем. Mozilla назвали злом года, потому что она шифрует DNS.
А где это? Какой номер? Ты мне напомни.
А это самая первая же новость. Зло года, типа.
А, вон, все, вторая наша жирная.
Да, ну, они там шифрованный DNS хотят, ну, точнее, уже внедрили DNS-ово HTTPS. Вот, и, естественно, англичане сразу забыли, потому что Англия — это страна, в котором за тобой даже туалетная бумага следит, не говоря уж об унитазе.
Откуда?
Вот, если на твоей бумаге туалетная работает Firefox, то простите.
Да, унитаз заявил, что все люди на одно лицо, да?
Да, и у английского спецслужб, естественно, на все вопросы есть всего один тот же ответ, что, типа, абсолютно, ну, прозрачность для спецслужбы нужно, чтобы плохих людей блокировать, а хороших, чтобы нормально жили. Вот, поэтому, ну, как вы знаете, что Англия, например, это страна, в которой, если ты не выдашь ключ от своего, там, чего-то там, чего-то зашифровал, неважно что, даже если это... Как сказать, если это даже не материал какого-то уголовного дела, то тебя за сам факт сокрытия ключа могут, насколько помню, на 7 лет посадить уголовки.
Ой, если, ну, ты компания или если ты частное лицо?
Частное лицо только можно посадить, как ты компанию-то посадишь?
Не, я просто о чем. Ну вот у меня, допустим, зашифрованы жесткие диски дома.
Ну,
к тебе пришли, попросили, ты сказал, идите в жопу. Тебе сказали, чувак, иди на 7 лет.
То есть мне сказали, Артем, введи пароль, пожалуйста. Я сказал нет и поехал на 7 лет, да?
Да.
Да, именно так. Очень интересно, что, ну, как бы, гляди, если...
Так,
это
подожди,
сделает...
надо в резюме на HeadHunter написать, что я не готов к командировкам в Великобританию.
Кстати, у Тарочка здравая мысль.
Ну, на самом деле, ты можешь просто шифровать диски чем-нибудь хорошим и просто говорить, что на них ничего нету. И все. Ну, ты можешь, есть такая схема, что ты берешь, например, TrueCrypt, у него индексы выкладываешь на какую-нибудь флешку, а все остальное выглядит как, ну, короче, мусор, и он статистически примерно как мусор. Конечно, если у тебя спецслужбы там засканируют что-то и скажут, что нет, статистически все-таки это не похоже на мусор, ну, то крипто ошибется где-нибудь, то тогда ты попал. Ну, а еще лучше делать так, чтобы спецслужбы не считали тебя своим врагом. Потому что, как ты понимаешь, спецслужбам закон — это вообще не проблема.
Парни, мы напоминаем, что мы чатик про аниме, и давайте следующую
тему. Никто не хочет проговорить про фреймворки или компьютер этого распознавания текста?
Ты про тессеракт хочешь нам?
Секунду, Саш, можно? Олег,
какой теракт?
Олег, секунду, подожди.
Мы сегодня закончим
это. Что с этим закончили?
Олег. Да, Олег. Олег, так я не знаю, когда ты закончил с терактами, и меня это не интересует.
Тихо, тихо, нас слушает искусственный интеллект.
Да. Вот. Что? Или с тех пор, как в Джигру работаешь. Пожалуйста, Олег, посмотри тему, по-моему, если Саша ее добавил, последнюю про самодокументирующийся код.
Крайнюю, я хочу еще потом.
Ну, в смысле, последнюю в списке.
Она там, нет, вот. Я там
еще достаю. Как она называется? Какой у нее заголовок?
Я скажу номер сейчас, Олег, пока это.
Да, все нашел.
16-я тема.
Вот. Так вот, давай, я бы хотел про Vision Framework сказать, не про Tesseract.
Давай.
Вот. И Apple выпустила в свое время фреймворк Vision, который служит для... якобы должен был изначально быть заточен под распознавание текста. На самом деле он делает что? Он ищет кусочки, вот вы ему пока даете изображение, он на нем ищет кусочек с текстом. Вот. Ну и возвращает вам, собственно говоря, этот кусочек выделенный, то есть его можно прям вырезать оттуда и загнать в любой другой распознаватель, да? Вот, но теперь он научился сам по себе распознавать текст. И, ну, то есть это вышло вот, собственно говоря, в этом году появилась такая возможность. Так что теперь можно будет распознавать текст в своих приложениях для iOS без всяких тессерактов и прочих. Вот. Кстати, я уже хочу попробовать эту штуку прикрутить к своему приложению.
А, и чтоб
вместо тессеракта.
А, у тебя тессеракт все-таки или что-то чем-то там распознаешь?
Да, у меня сейчас тессеракт, но он какую-то дурью мается, распознает всякую хрень.
Погоду на Марсе.
Нет, ну, как тебе сказать, Саш, ну, я сомневаюсь, что даже сильно загипергликемированного диабетика может быть 71 миллимоль на литр крови сахара.
Я не знаю, насколько...
Но если ты, например, без костюма ходишь по поверхности Марса, то вполне возможно.
Ну да. Саш, нормальные показатели от 3 до 10. Окей. 30 – это уже гипергликемическая кома.
30 – это значит, что тебе капец просто.
Ну, 30 – это практически капец. Ударными дозами инсулина тебя откачать можно, но...
А ты какой версии Tesseract-то пользуешься, дорогой человек? Там вон 4.11 чуваки накатили.
4.
А вот 4.1 вы поставь, может быть, стало легче.
Да нет, не стало.
А где ты модельки берешь для него? Вот что интересно. На чем он учится?
У меня уже обученная моделька. У меня же 7-сегментный шрифт. Мы нашли 7-сегментный шрифт, сделали для него дата-трейн вот этот, ну, то есть модельку обученную. И, собственно говоря, ее используем.
А, окей.
То есть вы сами учили его?
Ну, есть сайт, которым ты даешь шрифт, который тебе нужен, и он тебе выкидывает готовые модельки.
Он тебе выкидывает.
Да, и он тебя выкидывает.
Сайт написан на JavaScript, конечно же.
Не знаю, на чем там написан, но делают камрады.
Ну вот, я тебе говорю, что там еще у тебя, раз ты Tesseract используешь, можешь попробовать до 4.1 обновиться и посмотреть, стало ли тебе легче.
Доложишь. Ну, понимаешь, Саш, у меня же большой вопрос, обновилась ли SDK Tesseract для...
Я подозреваю, что, как бы, ну, если там минорные правки, то оно не требует такого масштабного обновления с SDK.
Вот, понимаешь, не факт, не факт.
Ну, ты попробуй, потом доложишь.
Потому что сколько лет уже же существует OpenWeatherMap, а у них сколько лет уже не обновлялся этот, скажи мне, SDK. С обновлением SDK, слушайте... Это, если, Саш, ты позволишь, это такая боль была. А, дело в том, что он был написан на 3-м свифте.
А сейчас какой в ходу?
А сейчас актуальный 5-й. Автоматически подтягивает только до следующей версии. И мне, чтобы использовать это SDK, я им, кстати, потом все-таки отказался пользоваться, я его выкинул к чертовой матери. Вот, напрямую стал с API общаться без SDK.
Ну, может, вот, здесь такой... тоже так же.
Да-да. Что, Саш?
Говорю, может, тебе и здесь так же повторить?
Ну, подожди, Tesseract, он локально работает, а OpenWeather Map запрашивает сервер.
Mm.
Поэтому с API напрямую не получится общаться. Вот. И о чем я? Вот. И мне пришлось скачать Xcode 10, 10.0, подтягивать с 3 до 4, до 4.2 свифта, и потом уже актуальным Xcode с 4 до 5.
А ты, по-моему, уже рассказывал про эту чудесную историю, длинную.
Да, но это первый раз я пережил ее на своей шкуре. Мне почему-то казалось, что если я свое приложение буду поддерживать актуальным, меня это не коснется. Но оказывается, существует еще и чужой говно API.
Говнолябство.
Чего?
Существует чужое говнолябство.
Ну да, и я вот скачал это API, оно на третьем свифте, Xcode смотрит и говорит: так, подожди, это третий свифт, а я хочу пятый. Ну, на крайняк четвертый.
Да, сколько, говорит, будет дважды два? 4, учитель, оптом 3,5, по безналу 5. Вот это примерно та же, вот это мне это напоминает, да. Олег, давай.
Есть что сказать по теме?
А по этой нет.
По теме Vision или Swift, или Tesseract?
Нет, совершенно нечего мне сказать, простите.
Ну, тогда давай.
Я слишком тупой для этого всего обучения.
А для предложенной мной темы есть что сказать?
Про самодокументирующийся код, конечно, есть что сказать. Мне кажется, автор решил хайпануть в Твиттере и написал заранее провокационный пост. Вот. В данном провокационном посте он говорит, что несколько вещей утверждает, что типа самодокументирующийся код – это чушь, потому что, во-первых, в программировании есть куча приемчиков, которые непонятно как работают, вот. Во-вторых, значит, синтаксис языков программирования в принципе неудобно читаемый. И он приводит примеры. Он приводит пример неудобно читаемости синтаксиса на JavaScript. Ну, он знал, что приводить, конечно.
Он подготовился.
А если обфрускация?
Вот. А во-вторых, не, он на обычном JavaScript с jQuery привел пример, но это уже достаточно, чтобы ночью не спать больше никогда. Вот. Ну да, он еще привел пример, конечно, из jQuery, чтобы у тебя совсем страшно стало. Кстати, у этого поста есть галочка explicit content? Нет, отвратительно, в России бы его посадили. Вот. А дальше он говорит про то, что разные приемчики программерские не самодокументируются. Показывает
программерские.
Богомерзкие, да. Показывает кусок кода низкоуровневый, который там читает файл. У меня есть по этому поводу очень простая штука, что как бы если ты занимаешься системным программированием, то вполне возможно так и есть. Если ты занимаешься высокоуровневым программированием, то единственная причина, почему так надо писать код, ну потому что ты очень ленивый. Если ты видишь, что какой-то кусок кода непонятно что делает, ты его мгновенно заворачиваешь в функцию, и эту функцию называешь человеческим языком. Если у тебя возникает непреодолимое желание написать кусок негуманоидного кода, в котором только шестирукий марсианин может разобраться, то это значит, что либо ты заболел Хаскелем, и это неизлечимо, либо как бы тебе надо срочно читать какую-нибудь книжку, типа там «Чистый код» и так далее. А, ну еще есть вариант, что ты просто не умеешь читать. Ты только можешь писать, а читать не можешь прочитать книжку
«Чистый
код». А
чистый подожди, а как ты чисто все это сговноляпил? Ты тупо копипастишь со Stack Overflow всякую черную магию?
Ну да, или ты просто, ну ты знаешь черную магию, пишешь черную магию. Просто понимаешь, когда ты пишешь код, у тебя одна из главных вопросов, которые должны быть в голове, как другой человек будет читать то, что ты написал, черт
возьми. Да господи,
возьми.
Какой другой человек, как ты сам через 2 недели с похмела будешь разбираться в том, почему это сегодня упало?
Да, да. Вот у меня, кстати, есть такой код, я написал его 2 месяца назад, мне надо было написать за ночь. Я его написал за ночь, там несколько страниц очень сложного кода с какими-то шестерными циклами. И убей меня, я не знаю, что это. Ну, в смысле,
а
нет,
почему
не надо
он у тебя не самодокументирующийся, а?
Я вообще не помню этой ночи, прости, это был не я. Мной завладел какой-то демон. Демон говнокодинга на Java. Это известный демон, ко всем приходит. Как бы если ты о нем не расскажешь в подкасте, то он будет заново и заново к тебе приходить, пока ты не откроешь.
А если я не пишу на Java, он ко мне не придет?
Не, он придет. Просто тебе придется начать писать на Java и потом написать об этом в подкасте. Это страшная штука. Да, так вот, глядите, еще самое важное, нужно использовать языки, которые позволяют писать красиво. И на самом деле JavaScript такой язык, на нем можно писать красиво. А еще можно взять какую-нибудь скалу и писать еще красивее. А если ты хочешь, а если ты берешь какой-нибудь Fortran 86-го года разлива, когда я родился, и пишешь на нем последовательность букв, и потом ругаешься в посте на Твиттере, что вот глядите, я написал последовательность букв, и никто ее не понимает, включая меня. Ну, черт возьми, ты просто мозги у кого-нибудь займи, пока код пишешь, вот и все.
Олег, да. На JavaScript можно писать красиво, но зачем?
Кстати, да. Но...
Слушайте.
Тут еще надо сказать, Олег, что я вообще не из лагеря красивокодильщиков, так что.
Олег, можно вопрос?
Да.
Я спрошу странно, подкаст, который ты поджавил, он же назывался «Разбор полетов»?
Да, безусловно.
Вот. Меня эпизодически останавливают разного вида граждане разной степени, значит, внешней запущенности. И спрашивают, почему не выходят свежие выпуски.
Свежие выпуски выходят, они просто выходят очень редко, типа там раз в две недели или раз в месяц. Почему это как-то связано? Там раньше у нас было много ведущих, теперь их стало двое. Вот. Ну, в смысле, вот активных прям, которые движки. Естественно, это повлияло на скорость выпуска. Но скоро это все поправится. Скоро мы будем снова выпускать вот чистую жесть непрерывную.
То есть я перестал слушать. В случае чего я этих товарищей просто отправляю в этот выпуск подкаста, и они все узнают.
Да, я перестал слушать разбор полетов по двум простым вещам.
Да,
вещь
давай.
Первая, там перестал появляться Олег, вещь вторая, я ни хрена не понимаю в Java.
А без Олега понимать в Java вообще, а зачем, да?
Подожди, но мы на самом деле...
А без Олега смысл пытаться даже там что-то понять.
Подожди, на последнем выпуске... Да-да... Последние непонятно сколько выпусков разбора полетов, никакой Java особо там не было. Там обычно разбираются там какие-нибудь вопросы типа Enterprise, реактивщины, там еще чего-то.
Они вообще никак не относятся. Слушай, мне это достаточно здесь, «Витой паре».
Ну просто я не эксперт. Ну, по сравнению,
зачем,
там...
зачем мне «Витая пара» идентична натуральной?
К сожалению, ну там, в смысле, ценность разбора полетов, потому что там временами появляются очень крутые настоящие эксперты, которые что-то рассказывают. Вот, ради этого можно послушать. Ну, для меня вот, чисто. Я ведь тоже иногда переслушиваю и наши подкасты, и «Витую пару», и там, ну, господи, и разбор полетов, и много чего.
Главное не переслушивать старые выпуски «Радиота», это затягивает.
Я недавно начал смотреть старые выпуски блогера PewDiePie, и меня это захватило. Это настолько мозгоразжижающее занятие, что его на втором мониторе открыл, как бы, и просто не закрываю.
Окей.
А вот знаешь, у меня в мозгу есть какая-то часть меня, которая хочет ничего не делать.
Ой, слушай, вот я ее сегодня выпустил на волю. Вот сидеть на... Точнее, не сегодня, сегодня воскресенье, вчера была суббота. Вот сидеть на крылечке, жракать шашлык, смотреть, как летают ласточки, больше ни хрена не делать, это божественно.
Мне сегодня не подвезли дистрибутивы 1С, а я тоже сегодня ничего не делал.
Вот не подвезли правильно. Слово.
Ты просто за закладки проверь, там может быть под где-нибудь заткнуто.
За вами выезжай.
Сейчас загляну на сервер, может, там лежат.
Да-да, закладки на сервере. Закладки Динеса на сервере. Ваш клад.
Товарищ майор, если вы это слушаете, то я вообще не понимаю, о чем это все.
Окей.
Так же, как мы не понимаем про твои теракты. Вот.
Окей, Олег.
Это тессеракт был, сервер. Ну, фреймворк, в общем, неважно.
Выбери тему, Олег.
Так. Значит, уязвимость софта для Zoom позволяет шпионить за пользователями. Это очень интересная штука, потому что раньше мы все подкасты и не только подкасты, в смысле мы, это не «Витая пара», а вообще, писали на Zoom. Не на диктофон Zoom, а на...
На вот, сервис который... Zoom. И я да. даже, мне даже предлагали его в качестве альтернативы, когда тут, ну, как бы хэнгаутс эпизодически пытается умереть.
Это очень хорошая альтернатива, на самом деле они наговнокодили конкретно для Mac'а. И даже есть объяснение, почему они это сделали. Потому что на самом деле наговнокодили в Apple. Apple, он не разрешает писать свои кастомные обработчики протоколов. Типа вот, как знаешь, есть протокол Torrent, да, на каком-нибудь нейротрекере. Если ты его открываешь...
То в винде запускается качалка.
Да. В Mac все работает несколько не так. Вот избранные протоколы, которые закардкодил Mac, они работают, все остальные не работают. Вот. И, естественно,
твой Zoom не является... Это, кстати, была почему я не продолжился с миником. Меня это жутко бесило.
Вот. Вот. И чуваки из Zoom, у них настолько подгорело с этого, что они придумали хитрый хак. Что если ты как бы запустишь у себя на компе локальный сервер, который будет смотреть в интернет, то, в принципе, эффект будет точно такой же. Собственно, так пишут куча софта на Electronic, например. У тебя локально запускается сервер, поэтому после этого приложуха, она просто цепляется к серверу, показывает страничку.
И ну, типа, наверное, она типа как в локальный Apache ходит.
Да, 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 только оно оформляет по краю это рамочкой такой же, как у обычного окна в операционной системе, и никто ничего не замечает, типа, замечательно.
Радостно.
Вот, и то же самое сделали зумовцы, причем зумовцы, это уже их косяк уже на этот раз, они забыли, что когда ты удаляешь зум, тебе нужно удалять и эту приложуху. Вот, и они, что, они даже... Многим пользователям это понравилось, такой эффект, что типа ты зум удалил, да, а потом ты щелкаешь по ссылочке, и у тебя зум заново устанавливается.
Короче, там же есть система авто... фича.
Да. И, ну, естественно, хакерам это тоже понравилось.
Ну
вы понимаете.
Да, радостно.
Но на самом деле, если бы изначально Apple не закрысила кастомные протоколы, ничего бы этого не было.
Слушай, а сейчас поправили или нет?
Apple? Нет, конечно.
Нет, в смысле,
вы выпустили...
зумовцы.
Не, вы выпустили патч, который... Сам прикол в том, этого проблема с зумом, в том, что даже если ты его удалял, уязвимость сохранялась. То есть то ли сервер где-то валялся, то ли что его можно было.
Он его просто не удалял.
Да. И Apple последним патчем просто у всех, у кого он был, смела его к чертовой бабушке.
Замечательная, да, платформа? Вот ты делаешь какой-то продукт, да, но не важно там, что у него есть какая-то уязвимость. После этого какой-нибудь... Вот представь, просто Microsoft такое решил. А вы знаете, вот конкуренты офиса, их нужно удалить, например. Потому что нам не нравится.
И LibreOffice всю...
Да, вот как бы ни на одной платформе, кроме Mac, такая ситуация вообще как бы невозможна.
То, что да, да действительно, просто с обновлением Windows мы обнулим вам папку «Мои документы». Действительно, нахер.
Ну это баг был или специально?
А кто же знает этих майкрософтеров?
Ну естественно, это баг был. Как бы, ну ты что? Нельзя чужие данные удалить просто так, за это можно под суд попасть. Ну, Apple-то это все правильно устроил.
И это ты после дропа в Яндексе мне будешь рассказывать?
Так это не специально.
Что нельзя просто так взять,
если чужие данные. Если ты специально обчистил данные и не специально очистил данные, то большая разница.
Ну, две большие разницы. То есть это либо у тебя реальная ошибка на производстве, либо ты специально такой злобный Буратино взял и все. Шеу все пропало.
То есть в одном случае это подсудное дело просто вообще.
Что-то у нас фраза «подсудное дело» в этом подкасте начинает все употребляться все чаще и чаще.
Так, новости такие, короче, все наезжают на всех и пытаются как бы сожрать, что делать? Не мы такие, жизнь такая, простите.
Смириться — это капитализм.
Вот только не надо еще под капитализм против коммунизма, пожалуйста, чтобы совсем все темы собрать.
Я про коммунизм пока еще слова не сказал. Давайте выберем следующую тему, иначе тут сейчас начнется.
Да, 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 да. Я на этот раз согласен.
Так, сейчас я что-нибудь выберу, а то вас оставишь одних. Так. Ой, как дети малые, ей-богу, сейчас. О, давайте фряху обсудим свежую, во.
Фряху? Да,
давай, мне все равно не о чем о ней сказать.
Ну, как бы, если уж мы хотим, чтобы подгорало, то давайте уж подождем по полной мере.
Ну, коли уж мы сегодня устроили срач по поводу дистрибутивов серверных ОС.
Да.
Пришел.
У нас есть FreeBSD 11.3, который обновлен там Селенги, Липси, вот это вот все. В ZFS добавлена поддержка параллельного монтирования сразу нескольких файловых систем. Как, зачем и почему? Что, неужели возникает ситуация, когда у меня несколько, там, миллионы жестких дисков монтируются одновременно, и их надо прямо вот в параллель?
Интересно, что будет, если я попробую вместо Ubuntu сервера туда фряху поставить?
Боли и унижения. У тебя то не запустится 1С.
Все, я понял, нельзя ставить фряху.
Господи, оно умеет Wi-Fi, оказывается. Вот здесь такой чейндж-лог, я смотрю, прям так радуюсь.
Ну, вообще, гляди, если у тебя, например, фряха, ну, теоретически использовалась бы как основа для какой-то виртуальной инфраструктуры, например, какой-нибудь условный Microsoft OneDrive работал бы на этом, то монтирование нескольких сразу файловых систем — это не обязательная функция.
А, все, я понял, откуда это взялось. Есть же такая штука, называется, господи, как она? FreeNAS она называется, вот как она называется. Вот как раз там оно актуальненько.
Ну да, кстати, да.
Вот они, видимо, уже туда точатся сразу. Из коробки.
Что-то понять не могу. Почему у меня сообщения в Телеграме не отправляются?
Ну, потому что Роскомнадзор заблокировал твой интернет-магазин, который совпал по айпишнику с конкретно данным сервером Телеграм.
Поэтому у меня сообщения в Телеграме не отправляются?
Да. Ну, вообще, вот с точки зрения вот FreeBSD, это какой-то очень странный проект, потому что он же не спонсируется никакой большой компанией, но люди все равно работают, они как бы двигаются.
Ну, причем хорошо двигаются. Раз оно до сих пор живо и даже кем-то используется.
Причем самое интересное, что они не поддерживаются даже, ну, допустим, с Толманом, с людьми вот этими, да, которые тоже движки open source сообщества. Простите, Free Software сообщества. Они же не поддерживают FreeBSD, потому что оно не GPL.
Ну, да.
То есть аудитория очень узкая. И эта аудитория, она похожа каких-то супер-мега продуктивных чуваков, которые, наверное, просто приходят вечером в субботу и такие: сейчас мы будем писать все операционные системы.
Ну, либо очень замотивированный, знаешь.
А вот зачем? Может, это какие-то сотрудники провайдеров старых особенно?
Не знаю, слушай. Вот. Я эпизодически сталкиваюсь вот с этими старыми хакерами, которые там при помощи АВК и такой-то матери могут тебе написать все от HTTP-сервера до CRM. Они, конечно, знают дофига, но иногда с ними так тяжело общаться. Это просто трындец.
То есть вот... В чем фича FreeBSD? То, что там лицензия BSD, да? То есть она позволяет использовать эту штуку в коммерческих применениях. А GPL не позволяет. Соответственно, ну, то есть позволяет, но тебе придется назад весь этот код возвращать. Соответственно, FreeBSD — это хорошая штука была бы для всяких проприетарщиков. Там ты взял FreeBSD и использовал себя в корпорации как основу какой-то платформы. Mm-hmm. Но ведь это не так.
Нет.
То есть Linux так, наоборот, Linux так нельзя заюзать.
Можно, но тебе придется делиться тем, что
а
все,
вон,
что ты
говорят, что на фряхе вроде как работают PlayStation и Xbox. Если верить Юрию Кротову.
Подожди, она там... Подожди, стоп. Фряха там на самой системе стоит?
Подожди, насколько... Просто вот насчет коробокса я очень не рейн, насколько...
По-моему, на коробоксе должен стоять по умолчанию 10-я винда.
На коробоксе наверняка Windows стоит, на плойке действительно стоит фряха. Но вопрос в том, что мы сейчас все обсуждаем вот фичи, которые вот ключевые новшества в новости на OpenNet, они все серверные. Ничего из этого для запускалки игр не нужно.
Ну, если только она там из сети ниоткуда не монтирует себе эти диски соневского магазина.
Да, ну, типа... Я даже не знаю, что из этого. Типа, GL-окружение зачем? Короче,
вопросов больше, чем ответов, как обычно.
Да. В портах предложено окружение рабочего стола KDE и GNOME. Вот это точно нужно на PlayStation, я считаю.
Подожди, так что во фляхе есть KDE и GNOME?
Уже пропатчили.
Уже пропатчили, да. Так, конечно, во фляхе они есть, потому что часть разработчиков, они одни и те же.
Причем, насколько я знаю, так что фряху можно... Говорили, что некоторые версии там или билды KDE под фрях работают лучше, чем...
Подожди, фряху можно поставить дома на домашний комп
пекарню,
работать?
Да.
Ну, она, в общем-то, для этого
изначально.
Я почему-то думал, что это просто как такой... Ее оставили в живых как серверный вариант, и все.
Понимаешь, у фряхи есть мега-фича, что у тебя есть общий репозиторий всего софта, и ты с него ставишь что угодно, оно изначально правильное, то есть оно открытое, и вот это вот все такое, не свободное, ну, в общем, все по фэншую. Вот, и тебе не нужно задумываться, все, что ты не установишь, все будет работать. То есть это вот именно та операционная система, в которой, по идее, все работает.
А
как бы с этими, с пакетами в Linux тоже так задумываюсь, но эпизодически что-то идет не так.
Ну, с пакетами в Linux ты ставишь какую-нибудь Ubuntu, у тебя ставится 6 репозиториев сразу, и они еще могут конфликтовать между собой.
Легко. Как бы
попробуй обновить Ubuntu с любой версии мажорной на любую, да проще удалить ее.
Да это всегда так, Ubuntu никогда не... Ubuntu обновляется чистой установкой, это же аксиома.
Вот, у Фряхи такой проблемы нету, она просто работает.
Плюс у Фряхи очень большой опыт работы на отказ. Когда там по десятилетиями работают сервера у людей. Без каких-то там обслуживаний, каких-то перезагрузок.
А на Linux так не может работать на Ubuntu сервере?
В теории может.
А на практике?
На практике, насколько мне известно, рекорды не побит. Ну, и тишина.
Ну такое, о таких операционных системах либо хорошие, либо ничего.
Ну да. И тем не менее, оно живо, оно обновляется активно, там люди пилят что-то. Пожелаем им удачи в бою.
Ну знаешь, если, например, Linux, который Торвальд сойдет с ума, например, скажет, что трейдмарк Linux больше нельзя использовать.
Нам есть куда валить.
Нам есть куда валить, да. Или, например, кто сейчас Linux делает? Там,
что такое трейдмарк?
И IBM. Что такое трейдмарк? Вот Red Hat скажет, что все, мы будем, не перестанем все в open source выкладывать.
А, ну их же купили эти...
IBM-овцы, да. Ну, типа, они, по идее-то, не могут, конечно, потому что GPL. Но, с другой стороны, у них же есть всякие обходные маневры. Например, взять и все
в бинари все вытащить
между собой и обфоцировать.
И в бинари куда-нибудь утащить.
В бинаре нельзя, то есть у тебя лицензия GPL, ты исходник должен публиковать в каком-то виде.
Нет, там же есть какой-то обходной путь, когда ты там, если твой модуль там как-то хитро подключается в виде бинаря, то ты как бы можешь его не это.
Это только для лицензии LGPL, у нас не этот случай.
Ну, может быть, в общем, я сейчас не хочу углубляться еще.
Ты, ну, по крайней мере, модуль ядра ты не можешь делать закрытыми, это проблема, ну, для проприетарщиков.
Ну, я думаю, найдут какой-нибудь способ.
С таким-то штатом юристов.
Да. Тем более, я так понимаю, что FreeBSD это осталось последний, предпоследний Unix, да?
А какой Unix? У нас Unix сейчас только macOS X.
А Фряха разве не Unix?
Да, по-моему, нет. И Linux это не Unix.
Linux это не Unix, я точно знаю. А Фряха разве не Unix?
Слушай, а, вот. Давай посмотрим.
Она как бы Unix подобная, но насколько она там Unix совместимая?
Сейчас, это какой-то интересный вопрос.
Неужели единственным Unix были Solara и Darwin?
Понимаешь, на нем написано Unix-like Operating System.
Ну, вот, на Linux тоже написано так же.
Потому что Unix это вполне конкретная штука, и у нее есть вполне конкретные, ну, лицензии, что твоя платформа является Unix.
Господи, у Хьюлита еще есть какая-то Unix-подобная операционка. В общем,
как ну бы... тогда у нас получается Solara и Darwin, да?
Нет,
из таких, подожди, которые реально в природе живут.
Не, почему у Хьюлит-Паккарда есть для их мейнфреймов какая-то тоже Unix-like операционка? Я не помню, как она называется.
Unix-like или Unix?
Ну, она как бы Unix совместимая.
Ну, с Unix совместимая.
Вот Solaris, я смотрю по Википедии, написано, что он сертифицирован как Single Unix Specification. То есть это реальный Unix, солярка.
Ну, наверное, Darwin тоже. Посмотри, Darwin.
Ну, типа того. Ну, Darwin, правда, ничего не умеет, так что...
Ну, на Darwin не Макой живет.
Вот, а вопросы, кому вообще нафиг Unix нужен в 2019 году?
А что, никому не нужен?
Не знаю, по-моему, нет. А зачем, вот объясни. Вот все идеи, которые когда-то были там в 60-х годах, закладывали дедушки, они постепенно рассосались. Типа, например, все есть файл, это не самая хорошая абстракция оказалась, потому что все не есть файл.
Вон, еще есть HPUX, которая прямо в Википедии мне говорит, что это проприетарная версия операционной системы Unix от Hewlett-Packard. Парни,
но мы отлично. Никогда же не увидим, что внутри.
Никогда.
Потому что...
Да. Господи, давайте посмотрим. У нас уже времени за 1:20. Я предлагаю потыркать тему слушателей, пользователей.
Давай, да.
Потому что все остальное давай. У нас как-то не сильно интересно.
Про помпы будем инсулиновые говорить?
А нам есть что про них сказать?
Что это плохо. В смысле, не сами помпы плохо, а дырки в них делать плохо.
Ну, господи, они везде есть. Мы знаем детали уязвимости, не очень.
Детали уязвимости? Ну, просто перехватывают контроль, и можно либо можно дозы инсулина.
Ну слушай, ну наговнокодили. Менять. Я думаю, точно так же ты можешь какие-нибудь кардиоимпланты тоже перегружать.
Да, регулярно их взламывают, господи. Просто вот в очередной раз сделали шум на ровном месте, ну.
Это сделала компания Касперский. Ну, понимаете, зачем это нужно ей?
Ты думаешь, это они провертили дыры?
Нет, они распиарили эту уязвимость, потому что иначе, оказывается, такая компания никому не нужна.
Вот у них, ну, там определенные политические, экономические проблемы. В общем, мы сейчас не будем про это. Так, у нас Google открыл парсер robot.txt. Кому-то он нужен?
Ну, я
это,
бы, наверное...
Подожди, это да. Не тот парсер robot.txt, который... А, нет, это robot.txt, это когда, помнишь, Яндекс заиндексировал Google Доки.
Да-да-да-да, вот, видимо, чтобы этого не случилось, Google решил показать, как надо. Сейчас папочка покажет.
Так самое смешное, что Яндекс заиндексировал Google Доки, значит, robot.txt был настроен.
Подождите, robot.txt — это обязательная штука на любом сайте, то есть...
Да.
Обязательная.
Да.
То, что Яндекс его неправильно написал, это значит,
это
что
не
они
Яндекс,
просто
это Google его неправильно написали, если Яндекс заиндексировал страницы.
В общем, там...
Олег?
Олег? Я... Ага, да.
Ты пропал.
Тогда скандал был, что в выдаче Яндекса появились Google Доки закрытые, которые доступны по ссылке.
Ага.
Вот, это значит, Google неправильно robots.txt написал, или это у Яндекса плохой парсер?
Ну, кого-то из этих двух. Ну, вообще, robots.txt — это штука, которая рекомендует что-то сделать, она ничего не запрещает на самом деле, и многие ее игнорируют.
Ну, как бы она говорит, что вот, как правило, роботам говорит, ты туда ходи, ты сюда не ходи.
Да, иначе будет плохо. Так... Ну, знаешь, для чего это можно использовать? Например, если ты делаешь какой-нибудь плагин для WordPress, чтобы прямо из WordPress управлять хостами на текущем компьютере.
Ну, господи, вариантов применения масса.
Ну, хорошо, молодцы.
Больше опенсорса, богу опенсорса.
И единственное, что, конечно, собирать его нужно анально, вот как в Гугле все делается, там ставить базель, настраивать весь этот тулчейн.
А кому сейчас легко? Вся страна мучается.
Понимаешь, Базель — это такая демоническая штука, про которую аж конференции проводятся. Отдельные. Ну,
в смысле, как поставить эту погонь и не сойти с ума?
Ну, типа того, да. Вот просто представь какую-нибудь конференцию, например, по мейкфайлам. На 2 дня.
Господи, у вас джавистов и не такое может быть.
Ну, я не знаю, может, есть какая-то конференция по Maven. Давай Maven Conference Java. Я даже боюсь смотреть на результаты. Ну, нет, не ищется Maven конференция.
Олег, сейчас тебе звонят и говорят: чувак, мы завтра проводим этот, приходи к спикерам.
Кстати, это отличная идея, потому что вот на конференцию по Базелю пришло много людей. Так что по Maven мы-то точно соберемся в России. Шутка. В смысле, нет, давайте так, это не шутка, но это будет, ну, это моя личная.
Anti-CFG-файл, conference.
Да. О, кстати, да, Ansible же можно менять роботсы.
Да.
Это хорошая идея.
Окей, так, что у нас еще там в темах пользователей и слушателей? Это Security Week. Невероятная история происхождения USB. Что там?
История USB?
Это просто очень длинная история происхождения USB. Она очень интересная, но я не знаю, как ее обсуждать.
Я ее себе просто закину в покет. Спасибо за статью, почитаю на досуге.
Ну, интересно, что вся вот эта вот USB, FireWire и прочее, они же, это целиком история того, что люди хотели сделать как хорошо, но им никогда не давали времени и денег, ну, насколько я понимаю. То есть, типа, создатель USB, я помню интервью просто с ним, не эту статью, он говорил, что изначально они хотели сделать двусторонний USB, но как бы не хватило времени и денег.
Но при этом, господи, в FireWire додумали сделать скошенный край, чтобы ты вообще его никаким способом не мог запихнуть неправильно, а вот в USB вот что-то пошло не так.
Да, но при этом FireWire выпустили с опозданием, и в результате выжил USB.
Но при этом в том же USB-B скошенные, с одной стороны, есть скошенные эти.
Вот, как, кстати, да, почему никто не пользуется USB-B? Я так люблю эту
почему?
Штуку.
Почему? Подожди, USB-B, ну, в любом принтере USB-B разъем. У меня в звуковой карте USB-B разъем. Когда был сканер, в нем был.
Почему его не делают
карте
на компах распайный? Вот вопрос.
Почему он вообще не жив тогда?
Почему, ну, почему, например, в фотоаппаратах везде стоят микро-USB?
Нет, ну там микро, там мини, по-моему, даже.
Нет, там мини-USB, и там понятно, там все-таки вопрос габаритов. А вот в устройствах здорового человека...
Вот, подождите, гляди, вот, сейчас я сформулирую. Есть маленькие вот такие вот фотоаппаратики, да? У них,
маленькие,
ну, объясню,
я не вижу, что-то там происходит.
А, ну ладно, неважно. Короче, есть маленькие фотоаппаратики, в которых нужно мини, микро, что-нибудь вот такое впихивать. А есть большие, ну знаешь, зеркалки такие вот,
ну,
метр на метр.
Ну, зеркалки тоже там не во всякую. В тот же 550-й Canon ты вот так легко непринужденно не воткнешь.
Но зато он ломаться не будет никогда.
Ну, зато я готов поспорить, что у раньше... Саши звуковая карта подключена USB-B.
Ну, гарантированно так происходит.
У меня звуковая карта через USB-B оба подключена, да.
Почему, блин, флешки не делать в USB-B? В общем, короче, вопросов больше, чем ответ.
Ну, это, Саш, почему флешка USB-B не сделана? Потому что на корпусе твоего компьютера, скорее всего...
Нету USB-B, да.
Ну, вот почему USB-B он так не пошел? Почему он пошел как...
Ну, идиоты гонят за компактностью.
Нет,
не важно,
с одной стороны,
зачем
я понимаю. Смотри, извини, Олег,
да,
закончи
давай.
Мысль. Заканчивай мысль, я потом скажу.
Не, идиоты борются за компактностью. Например, вот я тут же беру какой-нибудь вот мой этот самый GoPro, вот, сейчас он у меня в руках, и в нем обычный мини-USB, да, он занимает всю, ну, кусок, да, тот же самый кусок корпуса можно было воткнуть что-нибудь другое. Но они запихали этот, потому что, ну, так повелось.
Так там USB-B в GoPro?
Нет,
там мини-USB.
Ну, вот который самый маленький USB.
Не,
а, нет, здесь USB-C, кстати, USB-C здесь.
А,
то есть уже лучше. А в прошлых версиях был там мини-USB. Ну, самый маленький какой, микро или мини?
Нет, самый маленький это микро.
Ну, значит, микро.
В орехе микро-USB. Вот, это...
Ну так вот, у меня есть предположение, что это просто для дураков. Ну, знаешь, как-то смотри. То есть, если у тебя с одной стороны USB, а с другой стороны USB-B, ты точно знаешь, какой конец вставлять в устройство, какой в компьютер. Ты не держишь с двух,
господи,
сторон одинаковый кабель и не думаешь, какой,
слушай,
конец куда лучше,
скажу,
подключить.
У меня есть кабели VGA, одинаковые с двух сторон. И никогда не возникало вот этого вот вопроса.
Саш, это потому что ты здоровый человек, но бывают же разные люди.
Ну, а зачем безумство отчаянных-то потакать?
А, у меня есть еще один, кстати, я сейчас все им припомню. На фотоаппаратах, на любой видеотехнике, одна из самых популярных сломавшихся частей, это, собственно, разъем для...
Разъем.
Да. И почему-то нету никакого стандарта и просто не делается шнуров, которые не устойчивы к выламыванию.
Олег, можно
кто
вопрос?
Сказал,
а не ты ли... Олег, да, во-первых,
Максейв,
кто сказал
Максейв? Вот, Максейв, да.
Олег, а второй вопрос, а не ты ли присылал какую-то статью про что-то там, про производство ГГГГГ?
Да, производство Г, я только такие привожу.
Нет, ты какую-то статью прислал про то, что сначала все делали хорошо, а потом начали делать говно, чтобы говно покупали.
А, ну, естественно, это классическая статья копроэкономика.
Во-во-во-во.
Юзера два капитана, да. Но как бы, но все-таки это же шутка в чем-то. Доля правды в ней есть, но и доля шутки есть, купроэкономики.
Ну, доля правды там 75-25.
Ну, на самом деле, я, насколько понимаю, он просто брал учебник по экономике и переписывал его своими словами, поэтому получилось смешно. Так вот, я вижу, что на AliExpress многие производители китайские производители, они продают специальные холдеры для проводов, которые не дают им вываливаться. То есть прям целая индустрия появилась поддерживающих проводов для фототехники.
Окей.
What the fuck, что происходит? Почему сами производители этим не занимаются?
Ну, во-первых, это некрасиво. Засим, я предлагаю немножко закруглять наши фермы, заговорились.
Очень... Фу, слава богу, что не заговорил за последнюю тему, которую ты мне сказал прочитать и доложить про часы для слепых.
А, ну, я тебе... А ты, тебе есть что сказать, или ты...
Очередная хрень.
А, все, ну, все считаю. А, это где тут штамп обсужено?
Саш, понимаешь, меня раздражает техника, да, такая техника общего назначения, специализированная для слепых. Знаешь, я, почему?
Потому что к вам не нужно относиться как к слепым, и это вас... Это...
Нет, 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 это не... Да не в том дело, ни в какой, ни в гордости, ни в чувстве собственного достоинства дело. Дело в том, что, ты понимаешь, вот выпускает какой-нибудь производитель... груша, да? Грушел, я не знаю. Как.
Грешел, хорошо возьмем.
Грешел, Грешел. Джейфон, нет, Джейфон уже был. Гефон, не, Гефон тоже.
Трэшфон.
Трэшфон, да, трэшфон для слепых. Ну, хорошо, они выпустят одну модель, а поддержка? А следующая модель? А цена?
Я боялся... Ну, они и будут это делать, что?
Не будут они это делать.
Потому что я подозреваю, что основная даже проблема не в том, что делать, не делать, а в том, что производители там Trash Electronics Incorporated не всегда точно знают, как вы живете.
Да даже не в этом дело, Саш, ты понимаешь? Я тебе еще раз говорю, почему айфоны для слепых зашли? Почему андроиды для слепых зашли? Да потому что все ими пользуются, их можно производить. Ты понимаешь, его купят не только слепые.
Да.
А трэшфон для слепых купят только слепые, и то это будет два человека.
Которые, вот, которые гики. Один из которых гик, а второй реально слепой.
Нет, нет, один из которых слепой гик, а другому его дали за победу в музыкальном конкурсе. Даже такое бывает.
Как страшно жить.
Тут недавно французская фирма выпустила смартфон для слепых. Говорят, очень, ну, говорят, хороший аппарат. Mm. Но понимаешь, дело в том, что они пытаются совместить несовместимое. Телефон с большими удобными кнопками и сенсорный телефон.
Ну, хоть понимаешь? Это экран Брайля не пытаются туда впихнуть.
Это уже достижение, это уже прогресс, Саша, это шаг вперед. Вот, но дело в том, что, понимаешь, ну, с последним таким гибридом, тут есть товарищ, он часто нас слушает, вот, в смысле, на святую пару.
Угу.
Вот, он, мы с ним в Твиттере переписывались насчет того телефона. Вот, он говорит, крайне тревожит поддержка. То есть, понимаешь, ты же понимаешь, что через год выйдет там новый Android, да? То есть, кто оболочку запилит, кто обновление выпустит, кто еще чего-то. Все, в любом случае, не бывает идеально сделанного софта.
О, и мы, как программисты, это знаем лучше, чем многие.
Потому что мы его и пишем.
А еще эти часы, кстати, они работают по, ну, по принципу экрана Брайля, и у меня большие вопросы, зачем это нужно. То есть это нужно только для людей, которые одновременно и глухие, и слепые. Им вообще очень плохо в жизни.
Не, ну тут я с тобой не соглашусь. Дело в том, что, допустим, на лекции, да, потрогать часы, они заговорят. Там, где это тихо, это не приветствуется.
Ну, тебе придется.
Да,
обсуждать.
Наверное. Так ты просто всегда в наушнике сиди. Я вот всегда в наушнике сижу, если что.
Я всегда в наушнике сижу, но у меня наушник к айфону подключен, а не к часам.
Так у тебя на айфоне часы, зачем тебе часы?
Вот, тогда зачем мне часы?
Вот!
Ты сам ответил на свой вопрос, Олег.
Ну, в смысле, это, ну, для людей, которые одновременно и слепые, и глухие, наверное, это хорошо.
Олег, для людей, которые слепые и глухие, секунду. Буквально не отключайтесь. Вот секунду поговорите о чем-то.
Раз, два, три, четыре, пять. Да.
Надо выпуск завершать.
Но зато они очень красивые. Они прямо выглядят как дорогие такие, понимаешь. Ими можно ударить человека, и они очень больно его поцарапают экраном Брайля.
А слушай, а можно даже...
Камрад, я не покажу вам это устройство, но у меня были механические часы специальные.
Ага.
Как они выглядят, расскажу. Они выглядят как обычные механические человеческие часы. То есть, ну, обычные.
Часы здорового причем человека.
Завода «Восток».
Угу.
В чем они, их адаптация для незрячих? У них на коронке, которые вот завод, да, угу. Заводите и стрелки настраивают, на них кнопка. кнопку нажимаешь, отходит, ну, там, защелка, да, откидывается крышка. Угу. И ты можешь там, во-первых, на, ну, то есть, 12, 3, 6 и 9 отмечены двумя такими рельефными точками. Угу. Остальные цифры отмечены по одной точке.
Угу.
Ты... И стрелочки щупаешь.
А стрелочки не погнутся?
Нет, они специально сделаны, и ты их даже руками сдвинуть сложно.
Честно говоря, мне кажется, что эта штука лучше того, что на картинке изображено.
Я тебе говорю, слушай, я, честно, я им нашел в свое время нетривиальное применение. Знаете, какое?
Не знаю, чесаться?
Тригонометрия. Знаете?
Угу.
Там, на числовой окружности.
Угу.
Вот. Я на числовой окружности по этим часам прикидывал эти углы.
Синусы,
ну, там косинусы. 2π на 3, нет, 2π на 3, синус, косинус, да. То есть вместо числовой окружности я пользовался этими часами.
О, можно в качестве шпоры таскать на занятия.
И никто не,
ну,
прикасается,
смотри,
я
они,
с часами.
Ну, смотри, они идеально поделены по 30 градусов, камрады.
Понятно. Насим, я предлагаю все-таки закруглять этот выпуск. Парни, вы, надеюсь, меня поддерживаете.
Я очень ленивый, поэтому всегда поддерживаю ничего не делать.
Окей, как это... там, за любой кипиш, кроме головки.
Да, час 35 выпуска, мы возвращаемся к старым форматам по 2 часа. Кто там просил подлиннее?
Так что... Девушки, наверное.
Мы отрастили выпуск.
Это был подкаст «Витая пара» за номером 333. Красивая циферка, она мне нравится.
Мне причем написала наша вокалистка, что нас трое и цифра 333.
Чудесно.
Хорошо. Три тройки. Отлично. Нас трое, три тройки и, да. и тройки, собственно.
Если
говоря.
Среди вас нумерологи, то расскажите нам, что бы это значило. Все остальные предложения, пожелания, комментарии также приветствуются в комментариях. И у нас на
а как программист?
Как не, программист? Не все остальные, а только цензурные, попадающие под правила
как
чата.
Как программист, человек с математическим умом может быть против нумерологии, в смысле цифр, в смысле математики?
Вот.
Не, вот ты не пробуй, не путай нумерологию.
В общем.
А, вы под всяким странным имеете?
Да, да, нумерология, это не про это.
Я как математику.
Не про алгебру числовую.
Да, за сим это был подкаст «Витая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.